Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер, добрый день. Это программа «Особое мнение» в студии прямого эфира телекомпании RTVI и радио «Эхо Москвы». Ольга Бычкова с особым мнением у нас, как всегда, в это время, в этот день и час. Евгений Альбац, который теперь выступает в качестве главного редактора журнала New Times. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как тут написали люди, например, Евгений Фарбер из Соединенных Штатов, он желает успехов, удач в деле приема правильных и независимых решений. Вот это справедливое пожелание. Желание, Евгений. Спасибо большое, правильно?
Да, спасибо большое. Мне очень приятно. Я хочу воспользоваться возможностью поблагодарить Елену Стефановну Лесневскую, которая приняла такое решение, потому что понятно, что пока журнал становился на ноги, РН должна была им заниматься в режиме нон-стоп, а там у РН Медиа Групп, понятно, что достаточно количество своих проектов, которыми Эрен Стефана собирается заниматься. Я должна сказать, вот я тут читала всякие там вещи в интернете. Я хочу сказать, что вот это... Многие люди, вероятно, просто... Ну, они и не могут этого знать, понятно. С Лесневской мы работаем в связке. Понимаете, это вот та связка, когда... когда тот, кто на другой стороне веревки, на самом деле важнее, и точно знает, что эту веревку нельзя отпустить. Это вот так у меня счастливо все-таки сложилась судьба, что я все время работаю с любимыми людьми. Вот так было с Егором Яковлевым, и так теперь с Лесневской. Так что тут не надо искать никаких подводных камней. Да? Как мы работали с ней вместе, так мы с ней работаем.
Надо сказать, что, конечно, Ирина Лесневская еще человек фантастической энергии, просто нереальный.
Ой.
И я не сомневаюсь, что, оставив вам пост главного редактора журнала New Times, она еще свернет очень много разных гор. То есть, видимо, возникли новые горы, которыми ей надо заняться.
Но, тем не менее, планерку мы сегодня, как и раньше, вели вместе. Поэтому тут надо четко понимать, что как работали мы вместе. Я категорически не соглашусь, если вдруг Ирине придет в голову глупости и сказать, нет, я больше не буду, я не хочу без нее заниматься этим.
Ну ладно. Тут люди пишут, опять-таки, куда, почему не выходит журнал New Times. Ну, после каникул вышел вот свежий номер, полный всяких душераздирающих, мрачных предсказаний. Мы чуть позже об этом поговорим с Евгением Альбац. Но сейчас я... то есть у меня была сегодня мысль начать, конечно, с событий в секторе Газа. Теперь я отодвигаю эту историю. Ну, на несколько минут, на самом деле, позже. И, конечно, следовало сейчас говорить уже о соглашении газовом между Россией и Украиной, которое только что было объявлено Владимиром Путиным и Юлией Тимошенко. Но эту историю я тоже отодвигаю на несколько минут, потому что сегодня пришло еще одно сообщение, совсем вот ужасное. Вот, честно говоря, вот у меня оно вызвало просто чувство ужаса. Может быть, те, кто это сделал, именно этого вот добивались, от меня в том числе, и от всех остальных людей, но они этого добились, потому что речь идет, конечно, об убийстве адвоката Станислава Маркелова, которого застрелили прямо в Москве, прямо в центре города. Вот в центре вообще некуда. Это метро Кропоткинское. И с ним еще была ранена журналистка из «Новой газеты», как утверждают. Ну, в общем, история, конечно... История взволновала всех, и слушатели, и зрители тут же просят ваших комментариев. Но я не знаю, есть что комментировать?
Ну, на этот я час? Думаю, что надо сказать, что я хотела бы принести свои соболезнования семье Станислава Маркелова прежде всего, потому что это, конечно, еще человеческая трагедия. Но меня больше всего поразило в этом убийстве его демонстративный характер. Потому что понятно, что тут не может быть сомнений, что это заказное убийство. Не может быть сомнений, что его за ним следили. А Маркелов занимался и делом значит, Кунгаевой по процессу Буданова. Он заявил о том, что он собирается оспаривать освобождение значит, Буданова из тюрьмы. Пришел на пресс-конференцию, и ровно после этого его убили. Насколько я знаю, Маркелов также вел дело известного кадета Лапина, который угрожал Анне Политковской, который ее преследовал, из-за которого Аня должна была уехать за границу, и некоторое время должна была прожить за пределами страны, потому что это была реальная угроза ее жизни. Вот тут, и мне кажется, безусловно, связь между убийством Ани Политковской и Станислава Маркелова, демонстративность этого убийства, это запугивание сограждан в прямом смысле этого слова, это знак, что мы вас убивали, убиваем и будем убивать. Конечно, и то, что это все произошло, Аню убили в подъезде, да, хотя бы как-то пытались скрыться от чужих глаз. А здесь убили при свете дня, на Пречистенке, да, значит, там буквально сколько там, 2 километра до Кремля. Человек убил, и после этого спокойно ушел. И, как всегда, значит, был объявлен перехват, и, как всегда, по горячим следам не сумели взять.
Ну, да,
я обращу ваше внимание,
темный переулок,
Оля,
да.
Что вот вы ездите по городу Москве, и вас бесконечно зачем-то останавливают гаишники. Вот я каждый день еду на работу одним и тем же путем через Леонтьевский переулок. И почти каждый день меня там останавливают ГАИ, им просто надо проверить документы. Вот зачем? Что они там стоят? В пустом переулке делать нечего. Там 2 переулками выше, там невозможно проехать, бардак творится на улице. Вот в этом же полный кошмар, что у нас, с одной стороны, совершенно полицейское государство, поскольку у нас за каждым поворотом стоит гаишник, а с другой стороны, человек среди бела дня убивает, и его не берут. Вот это, мне кажется, еще одна такая очень тяжелая сторона этой
истории. Кстати, сегодня
истории.
Вообще в первой половине дня и вообще сегодня днем в Москве было много милиции, не только в Москве, потому что праздник Крещения, и просто вот на улице много милиционеров, которые следят за порядком, потому что много людей на улицах, тем не менее. Делаем перерыв на 1 минуту в программе «Особое мнение», потом продолжим.
Дело прежде всего. Реклама.
Читайте в свежем номере журнала New Times. Кризис и власти. Устоит ли вертикаль? Тайны опустевшей трубы. Технология и подоплека российско-украинской газовой войны. Есть ли шансы у мира в Палестине? Репортаж из сектора газа. Бабушка Обамы дает наказ внуку президенту. New Times. Спрашивайте в киосках.
Внимание! Джаз в центре Москвы. 24 января в Московском доме композиторов состоится творческий вечер. 2 юбилея, 100 лет в джазе. Народные артисты России Анатолий Кролл и Алексей Кузнецов вместе с друзьями. Специальные гости – звезды российского джаза. Ждем вас. Брюсов переулок 8/10. Начало в 6 вечера. Звоните и приходите. 629-1365. 629-1365.
Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Итак, около получаса назад, или, может быть, уже чуть больше, видели мы в телевизоре прямую трансляцию выступления совместного пресс-конференции, или как это называется, брифинга, заявления, вернее, премьер-министров Путина и Тимошенко о том, что украинский газовый кризис, конфликт, война исчерпана и закончена, подписано соглашение, и даже не одно, на 10 лет, и Украина получила на следующий год, на этот, вернее, год, на текущий 20% скидку, и вроде как все вопросы решили, все хорошо, все довольны. В общем, Владимир Путин сказал, что всяческую поддержку будут оказывать Украине, и вообще есть о чем поговорить в связи с наступающими там экономическими всякими серьезными событиями и испытаниями. Но я своим текстом, конечно, очень приблизительно излагаю, но суть такая. Ну, вот впечатление, можно я сразу скажу, вот свое мнение, впечатление, что из всей этой истории победителем вышла Юлия Тимошенко. Вот одна единственная. Потому что все остальные, конечно, сильно потеряли лицо. Ну, мы знаем, там потеряли деньги. Кто-то потерял газ, кто-то потерял тепло. И так далее, и так далее. Там кто-то потерял бизнес. Ну, вот Юлия Тимошенко, по-моему, не потеряла ничего, а только приобрела.
Но она продемонстрировала себя, конечно, фантастическим переговорщиком. и человеком, который очень хорошо умеет просчитывать свои шаги. А если правда то, что сегодня удавалось читать о ценах, на которые согласился «Газпром», да, то получается следующее, что на первый квартал, то есть до марта, цена будет $360 за 1000 кубов, а потом она будет примерно $200 за 1000 кубов. Значит, если вы посчитаете, то у вас получится, что средняя погода, это если не будет снижения цены дальше, средняя погода $240 за 1000 кубометров. Не исключено, что поскольку цена за газ идет с лагом за ценой на нефть, она может еще упасть к концу года. Значит, получается что? А получается, что когда Юлия Тимошенко настаивала на том, что, чтобы из отношений между «Газпромом» и «Нафтогаз Украины» был выведен посредник «Росукрэнерго», она была права. И сегодня все посредники выведены. Пункт 2. Когда Украина говорила о том, что цена в $250 на год, как собирался это сделать «Газпром», это цена завышенная, да? Тогда «Газпром» Миллер называл какие-то уже невероятные цены, там $470 и так далее. Украина заняла очень простую и банальную позицию. Она решила, так, мы подождем, у нас хранилище там на Украине, есть 6 хранилищ газа, мы подождем, разразится скандал во всей Европе, «Газпром» начнет реально терять деньги, а мы добьемся той цены, о которой мы говорили. Как вы помните, украинцы называли цену $210, $215, $235. Значит, они получили, судя по всему, среднюю погоду $240 за 1000 кубов. Если учесть, что за те дни, что «Газпром» не поставлял газ, «Газпром» потерял по разным оценкам от 1 200 000 000 до 1 800 000 000 долларов, то нетрудно посчитать, кто проиграл финансово в этой истории. Теперь про имиджевые потери тут говорить и вовсе не приходится. Теперь просто Тимошенко возвращается на Украину как абсолютный победитель, и я думаю, что президенту Ющенко ничего не остается, как сдастся на милость победителю.
Ну, а за что боролись мы в результате?
Еще меня поразило. Вот значит, я когда ехала сюда... За что боролись, вот я не могу понять. Потому что если «Газпром» настаивал на цене $250 за 1000 кубов, не пошел на эту цену, не отказался от посредника, поскольку отказ от посредника предполагал, значит, отсутствие долгов. Ну, там много очень у нас об этом подробно рассказывает господин Фейгин, директор Института там, энергетики и газа, по-моему, так он называется. То получается, что «Газпром» себе устроил, значит, головную боль, потерю репутации и потерю в почти в $2 миллиарда ради того, чтобы вернуться к той цене, на которой Юрий Владимирович Тимошенко и настаивал.
Вот пишет сообщение РИА Новостей. Это говорит Богдан Соколовский, помощник президента Украины по вопросам международной энергетической безопасности, уполномоченный, вернее. Россия предлагает на первый квартал этого года $360 за 1000 кубометров, что получается при минусе вот этих 20% скидки от базовой цены в 450. Ну, Соколовский говорит, что для Украины предлагается худшая цена на газ, чем для других европейских стран.
Я думаю, что вот как раз директор Института энергетики и финансов Владимир Фейгин у нас в журнале рассказывает о том, что, оказывается, все газовые контракты абсолютно непрозрачны, поскольку все это эксклюзивные сделки. Но в отношениях, вот, например, нет же проблем в отношениях между «Газпромом» и немецким «Рургазом». А нет, потому что там существует формула. А на самом деле, насколько я понимаю, контракты, европейские контракты, они пересматриваются примерно каждые 3 месяца, но пересматриваются в том смысле, что они работают по формуле, да, в зависимости от цены на нефть. И вот как раз Фейгин рассказывает о том, что в отношениях с «Рургазом» это такой очень толстый контракт, где все абсолютно прописано. Вот, может быть, стоит надеяться, что теперь между Россией Украиной после всего этого кошмара, который продолжался, будет тоже вот такой нормальный, прописанный контракт, в котором все абсолютно будет учтено. Как меняется цена на транзит в зависимости от цены на газ, как меняется цена на газ, по какой формуле, какие, кто платит, если одна из сторон не выполняет условия. Ну вот, например, корреспондент сербской газеты «Данас» прислал нам материал, мы его опубликовали, о том, что за 3 дня непоставок газа сербские бизнесы потеряли 21 миллион долларов. И они задаются вопросом, а кто, собственно, им оплатит, что, они не, что у них не было того газа, за который они платили, и который значит, должен был к ним прийти. И вот Наташа Богович, замглавного редактора газеты «Данас», она говорит о том, что ведь проблема-то заключается в том, что у Сербии нет контракта с Украиной. Значит, сербы будут, вероятно, предъявлять какие-то претензии к «Газпрому». При этом я с удивлением для себя вчера узнала, когда у меня на передаче был Леонид Григорьев, что, оказывается, «Газпром» не подал никакие иски в стокгольмский арбитраж. И вот тут я тоже снова теперь теряюсь, я не могу понять, а как же так? А если у «Газпрома» такие убытки, если российский бюджет, напомню, в условиях кризиса недополучил 800 миллионов долларов, то а как это все будет происходить? Но вот Григорьев объяснил, что, видимо, смысл субботней конференции по газу как раз заключался в том, чтобы стороны отказались от взаимных претензий. Да? Ну, посмотрим, как это будет происходить. Еще одна вещь, которая меня...
А как они будут отказаться? Потому что вот в этой Сербии, да, или где-нибудь там в Болгарии, да, где-то еще, где больше всего пострадали от выключения газа, вот есть компания какая-нибудь, у которой выключили газ, она заморозила оборудование, не выпускала продукцию, предположим, действительно вот влетела в неимоверные расходы. Но она же не может вот так взять и заткнуться просто. Она же не была на газовом саммите в субботу в Москве, какая-нибудь сербская компания.
Ну, вероятно, представители Сербии были, они же были, на, насколько я понимаю, в субботу на, этом газовом, на этой газовой конференции. Ну вот, это очень любопытный вопрос, и мы увидим это, я думаю, в ближайшие 2 недели. Но меня совершенно поразило, что «Газпром», несмотря на то, что говорилось, не подал иск в стокгольмский арбитраж. Вот тут я совершенно тогда потерялась. Еще одна вещь мне очень любопытная, когда я ехала сюда на «Эхо Москвы», значит, я как раз, ну, что я слушала? Естественно, я слушала «Эхо Москвы», что еще слушать? И были включения с брифинга Путина и Тимошенко, и Путин сказал о том, что мы понимаем тяжелую экономическую ситуацию Украины, мы ей, конечно, поможем. И тут я просто совершенно уже растерялась от этого великодушия нашего премьер-министра, потому что еще неделю назад, как вы помните, да что там неделю, 2-3 назад Украина иначе не называлась как криминальная страна, различные кремлевские пропагандисты бесконечно говорили о том, что это вообще не государство, и вообще такой страны нет. Другие, значит, кремлевские ястребы говорили о том, что решение лежит только в военно-политической плоскости, и всячески призывали, значит, танки и бомбы на украинские головы. Короче, я, откровенно говоря, совершенно потерялась от того, как изменилась риторика, и слава богу. Это, нет, слава богу, что стороны, пришли в сознание.
Но надо... Вот непонятно. Мне, например, другое, может, вы прокомментируете это. Почему в Москве, ну, получается так, да, считают, что иметь дело с президентом Украины Юлией Тимошенко, или там, может быть, она будет главой государства, там, как премьер-министр, если там что-нибудь произойдет дальше. Ну, неважно. Иметь дело с главой Украины Юлией Тимошенко лучше, чем с главой Украины Виктором Ющенко. А почему? Почему так? Она чем более удобный вот, контрагент?
Ой, заметьте, что это вы оговорились по Фрейду. Вы сказали президент Тимошенко, да?
Дело в том, что... Я не оговорилась.
Вы сознательно ее назвали президентом, конечно, Тимошенко, разумеется, а не премьер-министром.
Ну, разумеется, в перспективе. Да.
В перспективе. Дело в том, что ведь Украина находится, проходит через процесс реформы, конституционной реформы, а она должна стать парламентской республикой, так как это происходит, как это
поэтому
существует,
и говорю,
во всех странах,
не важно, как она будет называться,
Восточной Европы. Да. Угу. Но процесс идет очень трудный, потому что президент должен отдать большую часть своих полномочий, а, как мы видим, президент Ющенко не хочет этого делать. Но, конечно, после всей этой истории, я думаю, что, в общем, вопрос решен. вопрос с тем, кто является лидером Украины, я думаю, так сказать, совершенно очевиден. А
и
то, что Россия...
для российской стороны лучше с этим лидером не делать,
вот Андерс
Ослунд, чем с тем.
Известный очень экономист, вот в нашем журнале он публикует большую очень статью обо всей этой истории там, с Росукрэнерго. Он считает, что, конечно, это то, что произошло в отношениях между «Газпромом» и «Нафтогаз Украины», это никакой не бизнес, это чистая политика. И одна из причин заключается в том, что российские власти хотели бы доказать, что никакая демократия в таких странах, как Украина и Россия, невозможна. И, в частности, вот тем самым было продемонстрировано очередной фейк лидеру оранжевой революции Кьющенко. А очевидно, что Тимошенко человек значительно более прагматический. И очевидно, женщина, которую я просто... Я в восторге от нее, которая переиграла мужиков и у себя дома, и здесь, в Москве, просто по полной программе. Ну, фантастическая женщина. Вот кланяюсь, просто преклоняюсь перед умными женщинами. Всегда приятно. Она просто, понятно, вероятно, вот прагматический, так сказать, склад ума Тимошенко значительно более импонирует тем, кто сидит у нас в Белом доме и в Кремле. Но я не думаю, что им будет проще, чем с Ющенко. Я думаю, что они недооценивают Юлию Владимировну Тимошенко.
Ну, она действительно сегодня выглядела великолепно.
А какое платье на ней в субботу было, а?
А сегодня она... тоже такая розовая.
Журналист-коммерсант Колесников.
Очень даже неплохая.
Написала о том, что там она была в черном платье, угу. И молния шла, значит, от шеи до самого низа. Потрясающая женщина. Она она использует все инструменты, которые есть в ее руках.
Ну, мы только посмотрим теперь, начинается ли вот такой вот романтический период в отношениях между Москвой и Киевом. Может быть, какой-то сюжет будет более сложный.
Я не думаю, что начинается романтический период. Я думаю, что противоречие ведь заключается в том, что Украина идет в Европу, а мы идем ровно в другую сторону.
Хорошо. Делаем перерыв на несколько минут в программе «Особое мнение». Евгений Альбац вернется в этот прямой эфир.
В Москве 19:30, в студии Александр Климов на «Эхе новости». Убийство адвоката Маркелова, возможно, было зафиксировано видеокамерами наружного наблюдения. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в оперативно-следственной группе. На месте происшествия, на Причистенке, оперативники сейчас изучают содержание видеопленок. По предварительным данным, убийца был один. Оружие на месте преступления не обнаружено. Следователи полагают, что преступник унес пистолет с собой. Расследование убийства. Убийство Станислава Маркелова взял под личный контроль генеральный прокурор Юрий Чайка. Как передает РИА, Чайка уже предложил своему первому заместителю, председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, усилить оперативно-следственную группу и постоянно информировать генпрокурора о ходе расследования. Станислав Маркелов защищал интересы семьи Эльзы Кунгаевой, чеченской девушки, по обвинению в убийстве которой 10 лет колонии получил бывший полковник Юрий Буданов. На днях он был условно-досрочно освобожден. Маркелов усмотрел в условно-досрочном освобождении военного бывшего нарушения и буквально сегодня на пресс-конференции пообещал дойти до Международного уголовного суда. Между тем, адвокат Буданова Алексей Дулимов убежден, что его подзащитный к этому делу никакого отношения не имеет. То, что Буданов не причастен к этому убийству, полагает обозреватель Юлия Латынина. По ее мнению, за убийством могут стоять экстремистские молодежные организации. В результате нападения на Маркелова серьезные ранения получила и внештатный сотрудник «Новой газеты» Анастасия Бабурова. Среди прочего, она писала как раз о неонацистских организациях. И, как сообщает информационное агентство, раненая журналистка взята под охрану как важный свидетель. Об этом РИА сообщил источник в столичных силовых структурах. Среднегодовая цена газа для Украины в 2009 году с учетом 20% ставки должна составить $199 за 1000 кубометров. Об этом, как передает РИА, сообщает секретариат президента Украины. Украины Виктора Ющенка. Между тем, уполномоченный президента Украины по вопросам международной энергетической безопасности Богдан Соколовский утверждает, что Россия предлагает на первый квартал этого года цену на газ в $360 за 1000 кубов. При этом он учитывает скидку от базовой цены в $450. Следовательно, для Украины предлагается худшая цена на газ, чем для других европейских стран. Цитирует Соколовского пресс-служба украинского президента. Напомню, «Газпром» и «Нафтогаз» наконец подписали в Москве документы о поставках газа Украине и транзите голубого топлива в Европе. Впрочем, на церемонии подписания конкретных цен и тарифов не называлось. Доллар на завтра 32.91, евро 43.78. В Москве этой ночью от 8 до 10, завтра днем от 4 до 6 ниже нуля, преимущественно без осадков.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжаем программу «Особое мнение» в студии прямого эфира. Ольга Бычкова с особым мнением. Главный редактор журнала «New Times» Евгения Альбац, которая была права, между прочим, несколько минут назад, потому что вот Юлия Тимошенко сейчас сказала, это у нас сообщает, это у нас кто сообщает? Интерфакс срочно, только что, что правительство Украины будет готово назвать цену на российский газ в течение 2 дней. Однако цена эта составит меньше $250, сказала Юлия Тимошенко. Вот прямо сейчас. Ну, посмотрим, да. Ну, нет, не понимаю все равно.
Не понимаете,
за что боролись.
Да. Как эта женщина переиграла мужиков в Москве? Вот легко.
Нет, как она переиграла, понимаю. А
посчитала,
за что боролись, не понимаю.
Посчитала. А эти не посчитали. Привыкли Знаешь, это вот такие дзюдоисты. Им кажется, что они через колено бросят и все решили. Нет, мир-то значительно сложнее. Это не дзюдо. Это тут требуется мыслительный аппарат. Вот Юлия Владимировна показала, что у нее хороший мыслительный аппарат. Она умеет считать варианты.
Она показала, что физическая сила в этих поединках, как в дзюдо, наверное, не знаю, или как в восточных единоборствах, это может быть не главное.
Нельзя во внешней политике бесконечно пытаться всех переломить через колено. Вот нельзя.
Ну ладно.
Дорого обходится.
Я хотела теперь вернуться к обещанным прогнозам, которые у вас в большом количестве разложены по страницам свежего номера журнала New Times, потому что тут прогнозы всевозможные о том, что будет в этом году. Ну и вот мне очень понравилось вот тут вот такое большое рассуждение Евгения Альбац, одного из авторов этого журнала, по поводу авторитарных режимов, которые по определению нестабильны. А дальше схемы того, как один из этих авторитарных режимов может себя повести в ближайшее время. Ну, это какое-то гадание на кофейной гуще, нет?
Ну, почему же? У нас же есть в политической науке, у нас есть на самом деле огромный массив информации. Он связан тем, что после Второй мировой войны различные трансформации режимов как демократии, так и от нее происходили как минимум в 133 странах мира. И мы знаем, как это происходило в режимах латиноамериканского образца, в африканских режимах. И у нас есть определенный опыт, который связан с крушением режимов, коммунистических авторитарных режимов в странах Восточной Европы. Значит, сейчас, как вы знаете, ходит бесконечное количество всяких сценариев, которые говорят о том, что это опять не новость, это известная гипотеза Адама Пожеворского, которая в свое время выдвинута была с ним, очень известного специалиста в политических науках из Нью-Йоркского университета, о том, что народ не выдерживает тяжести экономической ситуации. Тогда у Пжеворского это были реформы, сейчас кризисы. Выходит на улицу, это подхватывает радикальные силы и свергает реформаторов и приходит к власти. Значит, самое замечательное заключалось в том, тогда Пшеворский опубликовал книжку «Democracy and the Market», знаменитая книга, она вышла в 115 странах мира, одна из самых знаменитых книг была начала 90-х годов в политической науке. Есть такое понятие в политической науке, которое называется J-curve, да, значит, дуга J, которая говорит о том, что прежде чем станет лучше, будет очень плохо. Это такая считаемая величина. Короче, оказалось, что красивая гипотеза не работала. И в абсолютном большинстве стран Восточной Европы, которые шли через период трансформации, никаких вот этих, значит, массовых выступлений военных, которые оседлывают эту массовую волну, не происходит. Короче, вот в этой своей статье в журнале New Times, это не новое, это, собственно, одна из частей моей гарвардской диссертации. Я пишу о том, что предположение, что все выльется, значит, в массу людей на улице, с моей точки зрения, несправедливо, потому что об этом можно говорить много почему, но, тем не менее, если вы посмотрите статистику 90-х годов, то в пиковый год протеста, 97-й год, в забастовках и акциях участвовали 1,4% сограждан.
Да, это правда. Но вот мы сейчас наблюдаем, например, Вильнюс и Ригу.
Совершенно другие страны. Угу. Дело в том, что мы наблюдаем это вообще во всей Прибалтике, да, на самом деле это совершенно естественная реакция людей на повышение цен, на безработицу. И там это закончится тем, что, скорее всего, правительство уйдет в отставку, как это бывает, а оппозиция придет к власти. Такая нормальная совершенно есть вот политическая конкуренция, которую мы будем наблюдать. Вся наша эта проблема заключается в том, что у нас нет политической конкуренции. У нас, если в 90-е годы были ответственные за все губернаторы, они избирались, и они, как бы, так сказать, несли на себе тяжесть ответственности за трудности реформ, да, то сейчас, конечно, все взоры будут обращены к федеральной власти. И из этого не следует, что народное население будет выходить на улицу, будут, конечно, демонстрации, будут какие-то протесты, но это не будет, с моей точки зрения, носить массового характера. А вот что будет обязательно, как мне представляется, это будет раскол властного клана, властной элиты. И, собственно, вот один из наших авторов довольно, мне кажется, доказательно пишет о том, что уже пробежала черная кошка внутри Доумвирата, об этом довольно много начали сейчас говорить. И вот это, мне кажется, неизбежно произойдет. Ровно это происходило в латиноамериканских странах. У нас вообще авторитарный режим, он такого латиноамериканского образца. Это в теории называется режимы военно-бюрократического авторитаризма. Только в латиноамериканских странах это коалиция бюрократов-технократов с военными, с армейскими, а у нас вместо военных армейских у нас чекистов в погонах. Да? Но, в принципе, совершенно не важно, кто представляет вот эту иерархическую структуру, важно, что это люди, объединенные корпоративными связями, общим бэкграундом, общим представлением о том, что такое хорошо, что такое плохо, иерархии подчинения и так далее. Вот, собственно, и вот этот раскол элит, с моей точки зрения, и составит либо проблему, либо, наоборот, позволит прийти к либерализации режима. Скорее всего, будет что-нибудь посередине, а именно, поскольку сейчас уже значит, ходоки пошли и в МВФ, и в Мировой банк просить деньги, понятно, что стабилизационный фонд, если не закончится к маю, то закончится там летом. Стресс-тесты по прогнозу по нефти $10, значит, цена в $35 за баррель нефти – это лучший случай. Плохой вариант – $10 за баррель. Прогнозы по безработице и так далее тоже очень тяжелые. Короче, деньги придется занимать на Западе. Как известно, эта же проблема стояла перед советскими властями в конце 80-х годов, когда Горбачев вынужден был получать политически мотивированные кредиты, о чем очень подробно пишет Егор Гайдар в своей книге «Гибель империи». Поэтому это может быть стимулом, который может заставить режим пойти на некоторую либерализацию. При этом это, опять же, будет после того, как произойдет раскол внутри властного клана. Но есть существенная разница между ситуацией конца 80-х годов в Восточной Европе, в Советском Союзе и сейчас. Она заключается в том, что прежняя советская номенклатура или коммунистическая номенклатура в Восточной Европе, ей особенно нечего было терять. Да? Она теряла ответственность перед голодным народом, поскольку экономический кризис был во всех странах Восточной Европы, ну и там государственные дачи. Нынешние властители, они теряют состояние, если они уходят от власти. И вот когда это касается состояний, то, как показывает опыт латиноамериканских авторитарных режимов, за это люди просто так не отдают, за это стреляют, это защищают. Вот это существенная поправка к ситуации конца 80-х годов.
Ну, это смешная история про рекомендации Кремля, как пишет Елена из Владивостока. Что вы думаете по этому поводу? Опять повсеместно организовывать митинги в поддержку Путина и Единой России. Ну, вот насчет, опять-таки, реагирования на кризис и принятия
решений. Это гениально. Это гениально. Я представляю себе, как Единая Россия вместе с нашими, там, молодой гвардией и прочей всей этой, значит, все этими ребятишками выйдет и будет поддерживать, значит, девальвацию рубля, 35, значит, рублей за доллар, повышение цен, инфляция, которая уже, значит, составила больше 20%. Это замечательно, это гениальное абсолютно решение. Обвал фондового рынка и так далее. Закрытие основных домов в Магнитогорске, проблемы в Воскресенске, в Шахтинске, в Липецке. Это гениально. Я хочу просто увидеть, как Единая Россия будет поддерживать, значит, все эти замечательные решения. У меня такое ощущение, что
что кто не видел этих красивых транспарантов, нарисованных вот по линеечке или
ситуация была другая. Тогда,
так и сейчас таких тоже полно.
Тогда оптимизм и вставание колен забрасывалось деньгами. Сейчас деньги закончились, а в Кремле люди, видимо, не заметили, что там что-то совсем не так сейчас происходит, значит, в запасниках Центрального банка, и с валютой не то происходит. И это очень будет смешно.
Ну, Сергей из Барнаула спрашивает, но, видимо, в другой раз мы об этом поговорим. Какая сила еще может подхватить власть? Хороший вопрос, Сергей.
Я пишу об этом. Я могу вам сказать, средний бизнес.
Все. Это была Евгения Альбац. Через неделю продолжим.